Інтерв'ю на радіо «Спутник».
«Большое ограбление поезда» – американский художественный фильм, короткометражный вестерн, криминальный боевик, который снял Эдвин Стентон Портер. Картина длится всего около 12 минут, тем не менее лента произвела фурор на зрителя, ведь премьера состоялась 1 декабря 1903 года. Использование самых современных спецэффектов заставило кинозал трепетать, особенно финальная сцена. «Большое ограбление поезда» положило начало целому жанру в американском кино. Фильм основан на повести Скотта Марбла, написанной в 1896 году, но сценарий Портера основан и на реальных событиях. В 1900 году четверо бандитов во главе с героем многих последующих вестернов Бутчем Кэссиди атаковало поезд в Вайоминге и завладело $5000. Об этом популярном жанре кино и пойдет сегодня речь. С нами на связи киноблогер Марсель Македонский. Марсель, приветствую вас.
Здравствуйте.
Марсель, можете чуть подробнее рассказать, почему «Большое ограбление поезда» 1903 года, подчеркиваю, потому что есть фильм с Шоном Коннери еще 78-го, для начала 20 века это безусловный прорыв. За счет каких приемов это было достигнуто?
Очень много всего. Люди чуть ли не диссертации, монографии пишут конкретно по этому фильму. Во-первых, это начало, да, что-то первое, оно всегда запоминается и производит максимальный эффект на зрителя. Примеров такого за 120-130 лет существования кино очень много. И «Большое ограбление поезда» стал первым таким действительно вестерном, полноценным. Не просто собрались, постреляли, да, а у него и сюжет присутствует, хотя он идет всего 10 минут. Мы там видим, и как планируют, быстро очень просто планируют ограбление поезда, как его, собственно, грабят пассажиров, уходят от погони преступники, и финальная развязка с блестителями правопорядка. То есть это был первый такой фильм, и он, естественно, запомнился зрителю, потому что до этого в кино присутствовали какие-то больше эксперименты, да, такие видеозарисовки. А это прям фильм с сюжетом, сценарием от начала до конца.
С монтажом.
Монтажом, безусловно, да. И здесь не было какой-то магии, какой ее часто на экране выставлял Жорж Мельес, например. Здесь все спецэффекты были, что называется, в тему. Не было там превращения одного персонажа в другого и что-то такое. Здесь все сугубо таким было, каким и должно быть. То есть все, что было тогда актуального, это было в этом фильме. И это сосредоточие этого всего, это, конечно, произвело, что сейчас называется, вау-эффект. А еще нельзя не сказать про финальный кадр, когда один из персонажей смотрит в камеру и стреляет прямо в нее.
Это напугало зал?
Да, это напугало зал, потому что люди тогда еще были неискушенными зрителями, как мы сейчас. И когда человек с пистолетом, с револьвером смотрит в кадр, наставляет на зрителя пистолет и стреляет, ну, естественно, после 10 минут сплошных перестрелок, где гибнут люди, это произвело просто сумасшедший эффект.
Не сказать, что я пересмотрел все вестерны, но, скорее всего, если бы меня спросили, какой вестерн ты назовешь вот так вот из головы, или какой вестерн ты считаешь лучшим, я бы вспомнил, наверное, знаменитую трилогию 60-х годов с Клинтом Иствудом в главных ролях. То есть это «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», и, конечно же, «Хороший, плохой, злой». Последний, так вообще лучший вестерн, по мнению пользователей и IMDb, и Кинопоиска, если там выстраивать топ. Вы как считаете, почему «Хороший, плохой, злой» и вообще вот эта трилогия, она особое место занимает в сердцах публики?
Тут следует сделать оговорку, что это спагетти-трилогия, да, как ее часто называют, потому что снимал Серджио Корбуччи, это уже не американские вестерны, а спагетти-вестерны, то есть те, что снимались частично или полностью в Европе. Это переосмысление жанра получилось. Вся эта трилогия, создание, углубление времени в персонажа, да, которого сыграл Клинт Иствуд. Человек ниоткуда. Человек без прошлого, человек зачастую без имени. И как-то у Сержио Леоне и у Клинта Иствуда получилось создать персонажа, у которого вот нет ни имени, ни прошлого, ничего вообще. И при этом магнетизм, который идет с экрана, он просто зашкаливает. И вот этот человек без всех этих атрибутов, он появляется там, где он нужен, что-то там разруливает, решает проблемы, наказывает обидчиков и снова уходит куда-то в никуда. Это магия кино, и она позволяет это делать, конечно. Ну и не стоит забывать про то, как Серджио Леоне фантастически ставил дуэли. Я имею в виду даже не столько постановка, сколько монтаж. Ведь финальная дуэль в фильме «Хороший, плохой, злой», она идет минут 5 или 7. Все это нагнетание обстановки, разные планы, крупные, средние, взгляды и так далее. То есть всего 2 выстрела, а перед этим только режиссер из тебя вынимает просто нервов, что ну, это фантастическая просто работа.
Плюс еще музыка, музыка Эннио Морриконе добавляет.
Да, безусловно, музыка Эннио Морриконе. Да, и, кстати, там же совершенно прекрасные каждый раз антагонисты. Один Джан Мария Воланте чего стоит.
Это который из?
Это который очень любил стрелять из пулемета.
Марсель, а почему вот европейцы, в частности итальянцы, стали переосмыслять жанр вестерна, и очень неплохо у них это получалось? И чем вот такой спагетти-вестерн отличается от классического американского вестерна?
Если брать совсем классический американский вестерн, там идет противостояние зачастую прошлого и будущего. Либо это индейцы, которые борются против американских покорителей Запада, да, и наоборот. Либо это владельцы ранчо, которые не хотят пускать в свою жизнь технический прогресс. То есть идет вот такая борьба, она не только может быть луки и стрелы против кольтов и винчестеров, она скорее идеологическая, может быть, даже духовная. Почему вестерны стали так популярны в Италии, на этот вопрос не могу ответить.
А еще меня в детстве поразил вестерн «Золото Маккена» 68-го года с Грегори Пеком в главных ролях, тем, что там начальная песня полностью переведена и исполнена на русском языке, причем без потери ритма и смысла. Потом я выяснил уже, что этот фильм оказывается 4-й по посещаемости среди зарубежных лент в советском кинопрокате. Более 63 миллионов человек его посмотрели. А почему в Советском Союзе так заходили вестерны? Такой интерес вызывали у публики?
Тут еще интересный факт, что «Золото Маккены» в самой Америке приняли очень прохладно зрители. А в СССР и, если не ошибаюсь, в Индии он стал действительно каким-то просто невероятным лидером проката. Я думаю, что у нас это было связано во многом с тем, что не так много зарубежных лент в принципе попадало на советские экраны. У нас же тогда была идеология превыше всего. А во-вторых, ну, фильм действительно прекрасный. Я уже молчу про песню «Гриф-стервятник», да, начальную, ту самую, которую исполнил Валерий Ободзинский. Это просто шедевр. Песню можно переслушивать и 50 лет спустя, и по-прежнему она классная и мудрая. Песня «Сквозь века». Ну, понятно, Грегори Пек весь из себя положительный персонаж. Там еще привлекателен, опять же, антагонист в исполнении Амара Шарифа. Это не просто человек-бандит, который хочет взять золото и прокутить его в салунах, да? Он же в одной из сцен делится с Грегори Пеком, что он хочет отправиться в Европу, носить дорогой костюм и посещать светские рауты. То есть даже такой небольшой штришок в образе, он делает персонажа совершенно другим. Он его возвышает над остальными бандитами, которые уже мысленно получили золото, мысленно его поделили и точно так же спустились пустили там в ближайших салонах. Нет, это интересно, и этим золото Маккена и привлекает многие годы спустя.
Угу. Да простит меня Роберт Редфорд, что в связи с таймингом интервью я практически упускаю его фильмы, в частности «Буч Кэссиди» и «Сэндэнс Кид», за которые он получил какой-то неимоверный гонорар. И, кстати говоря, вот известный американский фестиваль независимого кино «Санденс», он, в общем-то, и берет свои истоки от вот этого персонажа и от того гонорара, возможно, тоже частично. Но хочется спросить о другом фильме, уже 92-го года, «Непрощенный», Клинт Иствуд в главных ролях, 4 статуэтки «Оскар», включая главный лучший фильм и лучшая режиссура. Здесь любопытно, потому что почти 30 лет проходит с той трилогии, которую мы обсуждали, которую венчал великолепный вестерн «Хороший, плохой, злой», и Клинт Иствуд, уже умудренный опытом, снимается опять в вестерне. В чем существенное отличие «Непрощенного» от тех классических вестернов с Иствудом?
Я бы сказал, что те классические вестерны, да, и спагетти-вестерны в том числе, они снимались в то время, когда жанр был еще достаточно силен, популярен. А «Непрощенным» Клинт Иствуд поставил точку в жанре вестерн в том, каким его знали. Если мы посмотрим на «Непрощенного», там есть все атрибуты вестерна, да, то есть там та самая борьба прошлого с настоящим и будущим, о которой я говорил вначале, она же там тоже представлена. Мы знаем героя Иствуда о том, что он когда-то был прекрасным стрелком, сейчас он, если не ошибаюсь, пытается разводить свиней, и у него это не очень хорошо получается. И его приглашают убить персонажа Джина Хэкмана за большие деньги, он сначала отказывается, потому что он вроде как отрекся от своей прошлой жизни, но впоследствии все-таки соглашается. И вот эта вот постоянная борьба в нем, в его персонаже, в его отношении к миру и в отношении мира к нему, вот чем интересен этот вестерн. И он действительно поставил точку в вестернах как таковых, потому что через 3 года вышел, например, «Быстрый и мертвый» с совершенно потрясающим актерским составом, но он уже не подпадает под слово «классический». Это больше клиповая или комиксная подделка под вестерн. Безусловно, там снова прекрасный Джин Хэкман в роли негодяя, человека, который держит в страхе весь город. Но «Непрощенный» такой один.
Какой бы один вестерн назвали бы вы среди, скажем, недооцененных или незаслуженно обделенных вниманием широкой публики, и почему?
Это однозначно «Врата рая» 80-го года, потому что этот фильм стал не только одним из самых недооцененных только вестернов, но и вообще фильмов 20 века. Если бы «Врата рая» тогда в 80-м году не провалились с таким треском, может быть, голливудские режиссеры до сих пор имели бы чуть больше свободы. Потому что когда продюсеры вложили около 40 миллионов, а на выходе получили 3, они решили, что пора с эпохой молодого Голливуда заканчивать. И продюсерский контроль, контроль со стороны студии за творческим проектом стал куда более строгим и жестким.
А почему «Врата рая» провалились, несмотря на такой серьезный, я смотрю, актерский состав? Джон Кёрк, Кристофер Уокен, Крис Кристоферсон.
Дело в том, что режиссеру Майклу Чимино после «Оскароносного охотника на оленей» можно было все. И он действительно очень заморочился с этим фильмом. Он дожидался, когда облака будут нужны ему формы. Он мог снимать по 50 дублей одного и того же кадра, как там ложка лежит на столе и так далее. И первый монтаж, который сделал Чимино, составлял 5 часов. Но, естественно, ни один прокатчик не возьмет такой фильм себе в расписание, потому что это убытки. Студия настояла на том, чтобы фильм порезали. В результате он стал продолжаться всего 2 часа. Естественно, оттуда много чего было убрано нужного для сюжета. Такие сюжетные дыры уже ничем было не прикрыть. Так что критики разнесли фильм в пух и прах. И только в 2011 или в 2012 году показали заново пересобранную версию. Она составляла почти 4 часа, и вот тогда фильм встретили бурными овациями. Все-таки лента нашла своего зрителя, а также получила признание как самый недооцененный фильм 20 века.
Марсель, спасибо вам большое. Марсель Македонский, киноблогер, был на связи со студией «Радио Спутник», и обсуждали мы вестерны.
Пожалуйста.
Интервью на «Радио Спутник».